У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о героях Николая Лескова из цикла «Праведники». Состояние души героя рассказа «Пигмей», о котором я говорил в предыдущей передаче, неразрывно связано с особенностями русского менталитета, сформированного православным мироощущением. В рассказе «Человек на часах», к рассмотрению которого мы сейчас переходим, эти менталитетные православные особенности сосредоточены не в одном персонаже, как в «Пигмее», но распределены между несколькими, принадлежащими к разным сословиям. Главная тема та же, что и в предыдущем. Борьба между служебным долгом и христианским милосердием, между которыми находится главный герой. Однако здесь она отмечена еще более тяжелыми для него обстоятельствами, а посему и более неожиданной развязкой, нежели в «Пигмее», что особо отмечено Лесковым. Ибо вместо награды, которую незаслуженно получает посторонний человек, сам герой награждается 200 розгами, что, забегая вперед, он принимает как должное. Да и по большому счету, какая разница, медаль или розги, если благородный поступок – это прежде всего награда от Бога. Событие, рассказ о котором здесь предлагается вниманию читателей, читаем мы в первой же главе, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы. А развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России. Последняя же фраза этой главы гласит: «Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько. Оговорка во избежание причисления рассказанного к фантастическому роду, так как обстоятельства, которым и сопровождается главное событие, и вправду на грани фантасмагории». На этом главном событии мы и сосредоточимся. Солдат по имени Постников, стоя на посту у одного из подъездов Зимнего дворца, слышит крики утопающего в зимней Неве человека. Вокруг, как назло, ввиду позднего времени, 2 часа ночи, нет ни одного прохожего, который мог бы оказать помощь утопающему. Эту помощь хотел бы оказать сам Постников, для которого слушать крики погибающего – дело невыносимое. Однако же он на посту, которого покинуть не может, а спасти хочется. Да и как не хотеть, если, далее цитата, «тонущий ужасно и упорно борется». Уж одно бы ему, кажется, спускаться на дно – так ведь нет. Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей. Но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно на этом пути он попадет в Иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец. Вот и опять стих. А через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется. При таких обстоятельствах дрогнул бы самый жестокосердный человек. Что уж говорить о Постникове, который, согласно характеристике повествователя, был человек очень чувствительный. Тем более, что Постников понимает, далее цитата, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, протянуть шестик или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукой и выскочить. Далее лаконично, но довольно наглядно описывается колебание героя между чувством долга и чувством милосердия. Причем последнее явно берет верх уже сейчас. С одной стороны, далее цитата, «Постников помнит и службу, и присягу. Он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть свои будки. С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное, и так и ноет, так и стучит, так и замирает. Хоть вырви его, да себе под ноги брось. Так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей. Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи. Когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит, и ничто иное вредное не случится. Или сбежать, а? Не увидят? Ах, Господи, один бы конец, опять стонет». Прервав цитату, прошу слушателей обратить внимание на чисто человеческий подход к создавшемуся положению этого простого русского парня, даже в такой критической ситуации, сохранившего способность к здравому рассуждению, а следовательно и к возможности разрешения вставшей перед ним дилеммы. Грубо говоря, оставаясь солдатом, он не перестает быть человеком. А что было бы, поделюсь с посещающей меня мыслью, если бы на месте русского солдата очутился кавказец-мусульманин, например, или, что еще наглядней, служака-малорос, в голове которого, как правило, мысль имеет лишь одно направление – заслужить очередную лычку. Встала бы перед ним такая же дилемма, посетила бы его мысль о ее разрешении. Не знаю, не знаю. Если бы и посетила, то тут же, боюсь, скорее всего, что и оборвалась бы. В особенности, если бы он вспомнил о полагающемся за такой проступок наказании. Не то у Постникова, который, являясь образцовым служакой, что особо оговорено повествователем. Далее текст Лескова. «За один час совсем истерзался сердцем и стал ощущать сомнение рассудка. А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонки сквозь строй шпицрутинами и каторжная работа, а может быть даже и расстрел». Конец цитаты. И все же, несмотря даже на риск, связанный со всеми перечисленными выше бедами, которые неизбежно последуют в результате оставления поста, да они, как мы убедимся, далее и следуют, Постников решается нарушить служебный долг, чтобы исполнить нравственный. Он, далее Лесковский текст, не выдержал и покинул свой пост, бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи, и скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложе ружья. Утопающий схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег. Конец цитаты. Весьма показательны и дальнейшие действия Постникова. Вместо того, чтобы бросить спасенного, стремглав поспешить на оставленный пост, далее снова Лесковский текст, как спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А между тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер, существовавший тогда придворной инвалидной команды, вследствие упраздненной. Конец цитаты. Этот офицер и становится в дальнейшем камнем преткновения, и, как мы убедимся, ложным, для скрытия поступка Постникова, желательного для всех подневольных участников этого дела. С этого места сюжет приобретает фантасмагорический оборот, которого мы коснемся лишь краем. Постников, никем, кроме инвалидного офицера, незамеченный во время спасения утопающего, как ни в чем не бывало, возвратился на пост и опять встал в свою будку. Ну а его поступки все же узнают, сажают под арест, а затем назначают ему наказание – 200 роск перед строем. Упустив опять-таки реакцию нескольких людей, заинтересованных в том, чтобы по меньшей мере Постников остался без наказания, прочтем, как реагирует на такое разрешение своей участи сам герой. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на его простосердечное признание в оставлении поста. Еще больше на его покаяние по поводу содеянного. Читаем. «Солдат говорил, что он Богу и государю виноват без милосердия, что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы, покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег. А здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворовой инвалидной команды». Конец цитаты. Отметим специально для господ русофобов, вполне могущих узреть в этом признании солдата русскую глупость и неистребимое рабское чувство. Я же в скобках замечу, что дорого дал бы, чтобы стать обладателем его в той же мере, что и Постников. А последнее, похоже, наиболее мучает героя. Ведь именно этим он подвел своих командиров и товарищей. Может быть, он даже проклинает себя за то, что вовремя не оставил спасенного на льду в том месте, где он его вытащил. Но вспомним же и о том, что он вполне мог это сделать. Однако же не сделал. И все, узнавшие об этом, кажется, согласны, что Постников своим поступком высказал высоту духа. Но интересно не это, а то, что никто по тем или иным причинам не желает разглашения этого случая. Причем благородными мотивировками это желание обозначено лишь у начальника караула Миллера. У остальных же, поневоле втянутых в эту историю лиц, заинтересованных в том, чтобы она не дошла до государя, в замалчивании ее причины гораздо более прозаические. Некоторые из них я вскользь отмечу. Почему же все заинтересованы в том, чтобы скрыть это дело от государя? Хотя сделать это ввиду участия в нем инвалидного офицера, как кажется всем, не представляется возможности. Трудно судить, каким образом разрешил бы государь вполне уместно допустить, что к благу Постникова, как в «Пигмее», к благу главного его героя. Но парадокс в том, что явная подлость офицера, приписавшего спасение утопающего исключительно себе и умолчавшего о настоящем спасителе, оборачивается благом не только для него, правда, лишь на этом свете. Легко вообразить себе, как он будет чувствовать себя, обремененный незаслуженно присвоенной наградой на том. И не только для людей, выявивших в деле Постникова исключительно шкурные интересы, но и для людей вполне благородных, в том числе и для главного героя, который, несмотря на упомянутую, проделанную над ним экзекуцию, далее текст Лескова, в самом деле был доволен, потому что, сидя 3 дня в карцере, ожидал гораздо худшего. 200 розок по тогдашнему сильному времени очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда. А такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых будет рассказано, и с которыми, добавляю от себя, заинтересованные слушатели могут ознакомиться самостоятельно, ввиду того, что я их упустил. Нам осталось разобрать несколько важнейших обстоятельств, касающихся наказания. Начну с монолога полковника, под начальством которого состоит герой. Читаем. «Никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление». «Да, пора», – подсказал обрадованный Миллер. Это ротный, который высказывает сочувствие к Постникову. «Ну, конечно, и вам это лучше исполнить. Отправьтесь, пожалуйста, сейчас в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем 200 розок». Миллер изумился и сделал попытку склонить Свинина к тому, чтобы совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже немало перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет. Но Свинин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью. «А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть неидущая военному человеку мягкость, то я призываю вас лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом. Они товарища не секут, как должно, а только блох у него за спиной пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виновный будет сделан». Уклонение от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места. И мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего командира. Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запасов в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников был сделан при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда, в той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет. Батальонный командир Свинин по получении донесения об исполнении экзекуции тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Свинин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтобы он смог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение и отвечал: «Много доволен, ваше высокоблагородие. Благодарю за отеческую милость». Последняя фраза, думается, произнесена не по долгу, а от души. Это даже если не учитывать приведенного мною ранее. Он и в самом деле был доволен, потому что, сидя 3 дня в карцере, ожидал гораздо худшего. Но Лесков не был бы Лесковым, если бы не разрешил рассказанную историю обычным для него парадоксом, на этот раз привлекший на помощь духовное лицо и тем самым переведя происшедшее из бытовых рамок в область духовного рассуждения. Я очень рад, что мои робкие заходы в эту область, предпринятые ранее, вполне согласуются с тем, что говорит далее церковный владыка. Это тем более удивительно, что владыка целиком разделяет заблуждение своего времени, я своего, правда, лишь отчасти. И тем не менее. Только что предъявленное и довольно странное сочетание в одном человеке жестокости и добродушия Лесков разрешает в 2 последних главках рассказа, которые мы прочтем почти целиком. Прежде чем это сделать, дам предварительное и пояснительное замечание от себя. Владыка, который появляется в этой главе и духовным сыном которого, очевидно, является свинин, подтверждает ранее высказанные мною замечания, касающиеся религиозной подоплеки того, что нам было рассказано. Читаем текст Лескова. «Однажды, когда свинин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним, кстати, о выстреле. Свинин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, что повествовали, кстати, о выстреле. Владыка выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же свинин закончил, владыка, тихо журчащей речью, произнес: «Почему надлежит заключить, что в всем деле не все и не везде излагалось согласно с полной истиной?» Свинин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин. Владыка в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил: «Должно различать, что есть ложь и что неполная истина». Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь. «Неполная истина не есть ложь, ну а 7 наименьше». «Это действительно так?» – заговорил поощренный свинин. «Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который, хотя и нарушил свой долг, четкий и тихоструйный перебив. Долг службы никогда не может быть нарушен. Да, но это было сделано им по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью. Он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя. Это высокое, святое чувство. Святое известно Богу. Наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. Всем справедливость от вас немало не пострадала. Но он лишен и награды за спасение погибавших. Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре закона. А кто спас, тот исполнил свой долг». Пауза, четкий и тихоструй. «Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем этом наибольшее, это то, чтобы хранить о всем деле 7 осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказано». «Очевидно, и владыка был доволен», – замечает повествователь. А дальнейший рассказ, опустив его с богословских высот до простого человеческого рассуждения, слишком, я бы сказал, человеческого, если бы не явно высказывающееся в нем лукавство, Лесков продолжает уже от своего лица: «Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым по великой их вере дано прорицать тайны Божие смирения, то я, может быть, дерзнул бы себе позволить предположение, что, вероятно, и сам Бог был бы доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала, она не дает уму моему силы зреть столь высокого. Я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро ради самого добра и не ожидают никаких наград за него, где бы то ни было, включая сюда, делаю замечания от себя и награды на небе, что верно, согласно духу самого Божественного Писания, а не букве, на что делает упор Владыка. Эти прямые и набожные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя, моего точного и безыскусного рассказа, заключает Лесков. На самом деле рассказ не столь уж безыскусен. Последние его главы уж точно не соответствуют такому определению, ибо в них делается нескрываемая попытка, впрочем, в рамках чисто бытового суждения, разрешить то, что с трудом поддается разрешению в рамках богословия. А в каких же оно разрешимо? Очевидно, в объединении тех и других. Действительно, вроде бы не прав изворотливый владыка, а простодушный, прямолинейный повествователь прав. Но ведь и он, не без лукавства ссылаясь на отсутствие у себя должного духовного рассуждения, которым обладает владыка, если вдуматься, отрывает правду земную от правды небесной. И здесь упоминание им имени Бога, который вместе с владыкой должен был бы быть доволен поведением созданной им смиренной души Постникова, звучит весьма и весьма рискованно. Я даже думаю, этим замечанием скорее должны быть довольны презираемые самим Лесковым русские безбожники-либералы, против которых направлены многие его произведения, нежели истинные христиане.